Из трех дорог, начинавшихся от Дерасских ворот, та, что вела на Тигею, имела самый неприглядный вид. Не дорога, каменистая тропа, ведущая в горы. На повозке по такой пробираться сущее наказание. Да и пеший замается ноги бить. Тем не менее, одинокий путник без колебаний выбрал Тигейскую. Вскоре городские стены скрылись из виду, а человек все шагал и шагал, упрямо и целеустремленно. Он спешил, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег. Казалось, он спасается от погони, хотя никто его не преследовал. Обогнув подножие Ликоны, Волчьей горы, человек остановился передохнуть в тени двух сросшихся кипарисов-близнецов. Стащил с головы шляпу, утер пот со лба. Как два дерева, давшие ему приют, походили друг на друга, так и сам путник лицом и телосложением напоминал Милампа, сына Амифаона, разве что крепче телом, и лицо простака, без тени мудрости, покрывшей морщинами чело прорицателя. Впрочем, сейчас на лбу Бианта залегла глубокая складка, усиливая сходство с братом. Он извлек из сумки косматый мех, полный вина, приложился к нему, утер губы, рубиновые капли, оставшиеся на ладони, напоминали кровь. — Ты умный брат, умнее меня, — кипарисы зашептали, соглашаясь. — Я всегда тебя слушался, но так нельзя, нельзя! Крик, эхом отразившись от скал, заметался меж темно-зелеными копьями деревьев, взбежавших к вершине горы. Я клялся, я сдержу слово, никому из людей. Вернув мех в сумку, Биант глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду, и, нахлобучив шляпу, двинулся дальше. Словно боялся, что решимость в последний миг оставит его. Впереди открывался вид на гору Хаон. Брат Милампа держал свой путь к ней. Тени облаков неслись по склонам. Мнилось, горы, как корабли, плывут в бирюзовом море неба. Медвяно благоухали заросли тамариска, неся розово-сиреневую пену соцветий. Хор цикад и кузнечиков выводил извечный гимн Гелиосу. Издалека доносилось журчание водного потока. Путник миновал гранатовую рощу, чьи плоды еще не налились багрянцем зрелости, нырнул под ветви старой оливы, свисавшие до земли. Шум воды стал отчетливей, в нем различались переливы и всплески, звонкая дробь капель и бурный рокот. Краткий бег по камням, ступеням, ведущим в жилище чудовища, и путнику открылись шесть потоков, что вырывались из недр горы. Здесь подземная река Эросин, текущая в утробе матери Геи, являла себя людям. Меж двух ближних потоков темнел скальный уступ, на котором примостился жертвенник. Именно он был целью Бианта. Оглядевшись, брат Милампа приметил зонтик гиганта Фенхеля, одиноко торчавший на краю масличной рощи, срезал его под корень и очистил ствол от веточек. Плющ тоже нашелся без труда, гибкая плеть не желала держаться. Пришлось воспользоваться ниткой, выдранной из хитона. Шишку пинии Биант предусмотрительно подобрал по дороге. Все, тирс готов. Легко, без разбега, он перепрыгнул узкий поток и встал над жертвенником. По краям алтаря виднелись полустертые знаки. Разобрать их Биант даже не пытался. Он и так знал, это древний жертвенник Реи, матери богов. Здесь давно не приносили жертв. Наверняка в округе есть тайные алтари Диониса, но Биант не имел времени для их поисков. Он надеялся, что Рея простит его, а Дионис услышит. Ничего другого ему, предателю, не оставалось. Тирс удалось воткнуть в расщелину за алтарем. Из сумки явились мех и медный ритон. Биант до краев наполнил ритон вином, замер, собираясь с духом. Примечание. Ритон — священный сосуд для возлияния богам. Конец примечания. «Эвоэ вак! Эван эвоэ!» Он плеснул на алтарь красной влаги, так, чтобы попало и на Тирс. «Услышь меня! Пожалуйста!» Плеснул еще раз и еще. «Я не жрец и не обучен таинствам, но я принес тебе лучшее вино, крепкое, настоянное на травах. Торговец уверял, что оно достойно богов. Тебе понравится?» Ритон опустел. В доказательство своих слов Биант отхлебнул из меха. Гремел набат потоков, извергавшихся из скалы. В воздухе висела водяная пыль. Семицветная радуга выгнулась над жертвенником. Знамение? Вряд ли. Тут, небось, всегда радуга. Сетуя на свое тугоумие, Биант отхлебнул еще. — Я к тебе с просьбой, Дионис. Меня зовут Биант, сын Амифаона. У меня есть брат Меламп, тоже сын Амифаона. Мы с братом, знаешь как? Как один человек, сросшись, родились. Вот, смотри. Биант задрал хитон, выставив на обозрение правую ногу. Нога была самая обычная и даже не черная, как у Мелампа, просто загорелая. От щиколотки до середины бедра, накручивая витки вокруг голени, тянулся шрам, похожий на след ожога. Казалось, ногу обвил хвостом огненный змей. Кожа на шраме блестела, как лакированная, местами она шелушилась, напоминая чешую. Это его хвост ко мне прирос. Мы ведь хтонии, змеиного рода. Правда, все змеиное ему досталось. И хвост, и вообще. Нас в пионатах разделили после рождения. Меня теперь все младшим считают. А Меламп? Он добрый. Он мне всю жизнь помогает. Жену мне добыл, воровать пошел. В темнице год сидел, а добыл. Знаешь, как я ее любил? А она умерла. Я детей хотел, а она умерла. Даже брат не помог. Сказал, новую жену найдет. Он хороший, он найдет. А я не хочу новую. Я по старой скучаю. Примечание. Пионаты. Святилище Пиона, где проводилось лечение больных. Позднее культ Пиона был вытеснен культом Асклепия, и святилище получили название Асклепионов. Конец примечания. Биант в очередной раз приложился к меху. Торговец не соврал. Голова шла кругом, шум воды отдалился. В ушах стоял мелодичный перезвон тысячи серебряных колокольчиков. «Славное вино! Тебе нравится, Дионис?» «Да, я о брате, я про него...» «Все знаю, все-все, как про себя, честно. Мы, наверное, не одними телами срослись. Нас разделили, а я про него все равно. Что говорит, что думает. А он про меня нет, вот потеха. Провидец, а про меня ничегошеньки». Биант хихикнул, подмигнув алтарю. «Я клятву дал, что никому ни словечко, если он напроказит или сопрет что-нибудь, ни единому человеку. Никогда. А сейчас нельзя же так!» Он ударил кулаком по алтарю, рассадив в кровь костяшки пальцев. «Я обещал никому из людей, а ты не человек. Тебе можно. Ему сказали, хочешь город? Два города. Отрави Персея. пусть тот умом тронется, или сдохнет, как собака. Меламп добрый, он согласился, он мне город хочет, и жену новую, он думает, ты обрадуешься, вы же с Персеем враги. А я думаю, ну и что, если так, за твоей спиной, все решат, это ты, Персея, с ума свел, а это не ты, это Меламп. Биант допил вино. «Не казни моего брата, останови и хватит, иначе это будет недостойное дело. Бог, рази врага сам, а так нельзя. Хорошо, Дионис? Ну, правда ведь, хорошо. Ты же принял мою жертву». Речь его перешла в бессвязное бормотание. Вскоре Биант уже спал. Во сне он играл с пухлым малышом. Руки малыша обвивали змеи, и шею, Биант узнал их, змееношей, выкормленных Мелампом, племянников-сирот. «Ты любишь змей?» — спросил он. Мальчик засмеялся вместо ответа. Жертвенник Реи, матери богов, был залит вином и кровью. Биант спал, пристроив голову на алтаре. Он улыбался во сне, знал, все будет правильно и достойно.